Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Воссоевич рады в 167-й раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. В прошлое воскресенье в эфир вышла первая передача нашего радиосериала «Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина». Именно так назывался Международный круглый стол, который проходил в Москве 12 ноября 2009 года в Российском институте стратегических исследований. Ну и на это заседание, помимо председателя Петербургского исторического клуба Андрея Леонидовича Воссоевича, был приглашен в качестве ведущего специалиста управления информацией администрации губернатора Санкт-Петербурга Сергей Владимирович Кормилицын, который сегодня вновь в студии Петербургского исторического клуба.
Здравствуйте.
В прошлый раз, Сергей Владимирович, вы уже сказали нашим радиослушателям о том, что учредителем Российского института стратегических исследований, сокращенно РИСИ, является президент Российской Федерации.
Да, и одним из соучредителей, одним из соорганизаторов этой конференции, на которой нам довелось присутствовать, является президентская комиссия по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам государства.
Но прежде чем мы с вами предоставим нашим слушателям возможность оказаться в конференц-зале Российского института стратегических исследований, я предлагаю вывести в эфир «Священную войну», которую вы в прошлый раз предложили избрать в качестве музыкальной заставки к нашему новому радиосериалу. Итак, прозвучала знаменитая песня Александрова на стихи Лебедева-Кумача «Вставай, страна огромная». Ну а я обращаюсь к кандидату исторических наук Сергею Владимировичу Кормилицыну с вопросом. Сергей Владимирович, ну а на вас, как на участника Международного круглого стола в Москве, Чье выступление произвело самое большое впечатление?
Вы знаете, был прекрасный на конференции доклад архимандрита Тихона Шевкунова, наместника Сретенского монастыря. Очень взвешенная, очень грамотная, очень адекватное мнение, по-моему, ярче всего раскрывающее проблему. Ну, начать с того, что архимандрит Тихон произнес очень правильный тезис. Пока дети в России, говоря о героях войны, будут называть имя генерала Карбышева, а не генерала Власова, у нашей страны есть будущее. Вот, пожалуй, это одна из ключевых фраз, произнесенных на конференции, поэтому, наверное, я назвал бы этот доклад.
Сергей Владимирович, но тут я хочу обратить ваше внимание на следующее. В интернете, на сайте православия.ру, на основе того доклада, который мы слышали в РИСИ, был опубликован материал отца Тихона Шевкунова «Исторические персонажи как оружие в назойливых дискуссиях и информационных войнах», в котором повествуется о достаточно тревожных тенденциях в нашей общественной жизни.
Свидетельства действительно не радующие, потому что архимандрит Тихон пишет следующее. «На днях я встречался со студентами нашей Московской Сретенской семинарии. Это высшее учебное заведение, здесь учатся студенты со всей России. Сначала я обратился к самым младшим, к первому курсу, и задал им вопрос, знают ли они, кто такой генерал Карбышев. Из 35 человек подняли руку только двое. На втором курсе имя генерала Карбышева знали тоже двое, на третьем, четвертом двое-трое. И только на пятом курсе, где в семинарии читается специальный курс отечественной истории 20 века, о Карбышеве знали. Замечу, что наши студенты воспитывались в православных семьях, где любовь к родине в большинстве случаев прививается и культивируется с детства. Думаю, что родители этих студентов, так же как я, будут поражены результатами этого опроса. Скорее всего, они твердо уверены, что такого рода знания, несомненно, сообщаются детям в школе». Это тоже весьма справедливая реплика. Дело в том, что по собственному опыту работы в школе могу сказать, что не все учебники истории одинаково хороши и одинаково полезны.
И тем не менее, выступление архимандрита Тихона Шевкунова было замечательно еще и тем, что оно не было привязано лишь к событиям, связанным с предательством генерала-лейтенанта Власова. Это сообщение базировалось в том числе и на анализе исторических событий далекого прошлого.
Это неудивительно. Архимандрит Тихон – человек с классическим образованием, глубокими историческими знаниями, поэтому провести параллели между далеким прошлым и прошлым нашим недавним ему, наверное, было несложно.
Сергей Владимирович, но давайте дадим нашим радиослушателям возможность перенестись в столицу нашей Родины, где 12 ноября 2009 года в конференц-зале Российского института стратегических исследований директор РИСИ Леонид Петрович Решетников предоставил после короткого перерыва слово архимандриту Тихону Шевкунову.
Коллеги, продолжаем работу. Начинаем вторую часть нашей первой сессии. Разрешите предоставить слово архимандриту Тихону, наместнику Сретенского монастыря. Исторические персонажи как политическое оружие.
Уважаемое собрание, тема моего доклада «Исторические персонажи как политическое и информационное оружие». А оружие – это инструмент войны. И мне представляется, что та информационная война, которая ведется уже не один год, десятилетия, столетия. Информационная война, которая, несомненно, в 80-е и 90-е годы нашей страной была сокрушительно проиграна, возобновляется на новом этапе и сегодня. И пример этого – то, что некие политические фигуры по-настоящему становятся оружием по разрушению нашей государственной национальной идентичности, по разрушению самих представлений о добре и зле, когда предательство возводится в ранг героизма, когда политические, исторические фигуры становятся самым разрушительным оружием которое применяется по отношению к нашей стране, порабощение, разделение, подчинение нашей страны. Таких фигур сегодня на слуху несколько. Это и Мазепа, и Петлюра, и Власов. Есть фигуры, которые также неоднозначны в истории, но совершенно другого полюса. Это исторические фигуры Ивана Грозного, Сталина, Жукова. Спор вокруг них и превращение их в оружие раздора и разрушения сегодня совершенно очевидны. Противостояние идеологическое, если хотите, информационное, создание неких мифов, жупелов устрашающих – это обычный прием, с которым сталкивалась не только наша страна, но и восточная православная цивилизация. Пример этому – Новый Рим, Византия. Впервые вот так очевидно с созданием неких исторических мифов для стратегических целей, целей политических, столкнулась Византия, как мне представляется, после Четвертого крестового похода в 1204 году. Известный французский историк Жак Легов замечает, что при штурме Константинополя латинины наконец-то утолили зависть и ненависть к византийцам. Эта ненависть и зависть во многом пронизывали отношения между Византией и Западом на протяжении долгого периода истории. И 1204 год явился особой точкой, и после этого создание устрашающих мифов о Византии и Запад совершенно определенным образом враждебно настроить по отношению к Византии. И самих ромеев вселить в них некие комплексы неполноценности, комплексы вины. Вот это вот оружие использовалось, ну, например, в случае с императором Василием II. Когда говорят о Византии, очень часто вспоминается всего лишь несколько таких вот определений. Ну, нечто у обычного человека, то, что вложили в головы обывателю. По этому поводу очень часто вспоминается история с Василием II, 1014 год, война с болгарами, и это знаменитое якобы ослепление 15 тысяч болгарских воинов. Но все больше и больше историки сегодня приходят к выводу, что, скорее всего, это все-таки был поздний миф, потому что письменные сведения об этой истории со слеплением 99 на два глаза, а 0,01 на один глаз, и потом их шествие в Болгарию, кончина короля Самуила по этому поводу. Все эти сведения появились только 150 лет спустя. И недавно в Кембридже вышло очень интересное исследование американского византиниста Пола Стефансона, которое так и называется «Миф о Василии Болгаробойце». И затем этот миф неоднократно вынимался из запасников для того, чтобы еще и еще раз проиллюстрировать жестокость, совершенно нечеловеческий облик вот такого византийского императора, византийского восточного правителя. В то же время вспомним, что, например, германский император Отон лет за 50 или за 60 до этого, в 955 году, в битве при Аугсбурге уничтожил 50 тысяч венгров, просто не брал в плен, в капусту их изрубил. С тех пор у этого народа, собственно, и появился новый язык. Настолько историческая память пропала с кончиной, с убийством вот этих вот огромного количества воинов. Так вот, об этом, об императоре Отоне, как правило, не вспоминают, помнят об этом только историки. Во всяком случае, неким нарицательным именем этот человек не стал. В истории Византии тоже были коллаборационисты. И эти коллаборационисты всякий раз, конечно же, горячо поддерживались и в Риме, и в западной пропаганде. Вот пример этого известный ученый и политик Виссарион Никейский, который на Ферраро-Флорентийском соборе был главным сторонником унии. Собственно говоря, что он сделал с точки зрения Нового Рима, с точки зрения Константинополя, с точки зрения Византии. Он предал свою страну. Он убеждал противников унии, людей, которые говорили о том, что надо всячески сопротивляться не только турецкому нашествию, но и всем попыткам уничтожить идентичность Византии, православную идентичность. Он смог убедить большинство греческих делегатов на Ферраро-Флорентийском соборе, что необходимо подчиниться Риму, уступить Риму в надежде на то, что Рим окажет несомненную поддержку Византии. Чем это кончилось, мы все знаем. Эти попытки еще и еще раз сдавать позиции продолжались и после Ферраро-Флорентийского собора, когда несчастному императору Константину XI, который был уже и без того униатом, все было сдано, оставались только два небольших порта. И при участии того же Виссариона убедили Константина сдать и два этих последних порта ради уверений, что, несомненно, придут западные и помогут. Он сдал эти порты, тайный был договор, с помощью Виссариона был подписан, и в результате все это закончилось совершенно известно нам чем. Сегодня этот образ доброго, правильного, мудрого, сложного, конечно, но в конце концов хорошего и привлекательного предателя возникает и у нас. Я хочу рассказать вам историю. Подошла ко мне девочка лет 15 на территории монастыря после того, как начались эти споры о Власове, статьи одни, другие, третьи, и привела мне в пример окончание как раз моей статьи в «Известиях», где было написано о том, что пока русские дети на вопрос, кто был героем Второй мировой войны, Отечественной войны, генерал Карбышев или генерал Власов, будут отвечать генерал Карбышев, у нас есть будущее. Так вот эта девочка-школьница подошла ко мне и спросила: «Батюшка, а кто такой генерал Карбышев?» И это было совершенно сокрушительно. Вот такой промежуточный итог этой информационной войны для меня, во всяком случае, был очень четко и ясно подведен. Это православная девочка, очень искренняя, она всерьез хотела разобраться, но в школе ей ничего не рассказали о генерале Карбышеве. А вот о генерале Власове уже все школьники практически у нас в стране знают. И вот эта информационная кампания, в которой мы с вами участвуем, со стороны наших недоброжелателей, с моей точки зрения, проведена блестящая. Цель достигнута.
Да, очень впечатляющий доклад. И, Андрей Леонидович, обратите внимание, что, вот, видимо, именно этот случай с девочкой и побудил архимандрита Тихона провести вот этот вот его опрос, результаты которого я зачитывал, в Сретенской семинарии. Это при том, что Сретенская семинария – одно из лучших духовных заведений, ну, действительно, с высоким уровнем образования, и такие вот печальные результаты дал опрос.
Ну, а чему тут удивляться, Сергей Владимирович? Ведь в духовные школы православные ребята приходят из школ обычных, имея за плечами обычную постсоветскую десятилетку, которая зачастую и формирует у них такие искаженные представления о прошлом нашей Родины. И не будем забывать и о том, что в нашей стране существуют сотни тысяч людей, которые изучали отечественную историю по учебникам, подготовленным Соросом.
Да, это, конечно, парадоксальное явление. Но, с одной стороны, вспомните, у нас целое поколение студентов педагогических вузов в качестве учебника использовало книги Натаниэля Верта «История советского государства». А что говорить о государствах постсоветского пространства, о наших бывших братьях, да, об Украине, о прибалтийских государствах, что творится там и в каком виде преподается им история? Это же просто, простите за выражение, беспредел.
Но все-таки, слава богу, и в Прибалтике, и уж тем более на Украине достаточно много людей, которые не воспринимают себя бывшими братьями и Конференция в Российском институте стратегических исследований это в очередной раз подтвердила.
Слово предоставляется депутату Верховной Рады Украины, директору Национального экспертного института Украины, доктору исторических наук Табачнику Дмитрию Владимировичу.
Добрый день, уважаемые коллеги. Первым делом хотел бы поблагодарить Российский институт стратегических исследований и его руководство за проведение интересного и масштабного научного мероприятия, актуальность которого не вызывает сомнений. Мы говорим о коллаборационизме времен Второй мировой войны. Действительно, можно согласиться с тезисом, что коллаборационизм – это общее явление, характерное для большинства стран, вовлеченных во Вторую мировую войну. И в этом смысле украинский коллаборационизм не уникален. Причин действительно было много, но мне хотелось бы сказать о том, что вот коллаборационизм украинский, как правило, особенно в 1941-1942 году, он не был мотивирован местью обиженных советской властью, потому что основу вооруженных коллаборационистских формирований составляли не граждане Советской Украины, а жители польских территорий. Поэтому уж у них-то никаких оснований быть обиженным на советскую власть, мстить ей или участвовать в боевых действиях не было. Я думаю, что плодотворной мыслью нашего собрания является предложение верифицировать коллаборационизм, безусловно, оценивая коллаборационизм военный как предательство. Сложно говорить о предательстве людей оккупированных территорий, которые выживали. Но вместе с тем мне бы хотелось подчеркнуть, что в оценке коллаборационизма военного неоднозначность мотивации не может оправдывать преступление. И здесь нельзя не согласиться с тезисом генерала армии Гореева о том, что любая неоднозначность мотивации распадается, если мы сталкиваемся с военным преступлением. А участие на стороне нацистских вооруженных формирований в борьбе против собственного народа является однозначно преступлением и гражданина Франции, и Норвегии, и гражданина Советского Союза. К моменту создания и финансирования российской освободительной армии гитлеровские спецслужбы и командование вермахта уже имели значительный опыт формирования и использования в войне против СССР коллаборационистских военных и полицейских подразделений на основе кадров украинских националистов. И при организации именно власовских формирований приобретенный опыт немцами широко использовался в военной, в диверсионно-разведывательной, в репрессивно-карательной, особенно в пропагандистской сфере. Исходя из этого, убежден, что изучение истории созданных гитлеровцами в 1941 году формирований украинских националистов позволит лучше понимать мотивы, которыми руководствовалось командование вермахта и СС в отношении и других коллаборационистов. Первыми из неполноценных по гитлеровской теории чистоты нации, получившими оружие и получившими офицерские и вспомогательные звания в Второй мировой войне, были именно украинские националисты, получившие их в феврале 1941 года до начала Великой Отечественной войны. Учитывая сжатость нашего регламента, я не буду подробно характеризовать украинские националистические формирования, среди которых первыми наиболее массовыми являются батальоны «Нахтигаль» и «Роланд». Только в батальоне «Нахтигаль» 800 рядовых и около 40 командиров. Примерно такие же масштабы имел батальон «Роланд». Дальше последовало создание полицейских или «Шуцманшафт» батальонов. Они переформировались, солдаты и офицеры служили там по контракту, который продлевался ежегодно. Ну, вот для украинских формирований националистических, как правило, декабрь месяц был перед рождественскими праздниками, временем продления контракта. А затем возникают более массовые коллаборационистские формирования, это вспомогательная полиция. Но здесь другой источник. Если вот эти вооруженные батальоны, крупные формирования, они, как правило, строились на основе кадров бендеровцев, то вспомогательная полиция в Украине формировалась на основе кадров мельниковцев и бывших сторонников режима гетьмана Скоропадского. Я эти материалы передам подробно для сборника. Я бы хотел сказать, что отличает украинский коллаборационизм и его оценку от опыта других стран. Националистический коллаборационизм нынешним политическим высшим руководством Украины не только не осуждается, но и преподносится в качестве образца патриотизма и героизма. Это самая опасная тенденция. До этого не скатываются даже официальные власти, руководители правительств, государств, парламентов стран балтийских. Символично, что президентским указом Ющенко Шухевичу, единственному офицеру войск СС, присвоено звание Героя Украины. Другого подобного примера нет ни в одной из новых европейских стран. Безусловно, данное решение, как и героизация восхваления других националистических коллаборационистов, в том числе из Нахтигаля, Буковинского куреня, дивизии СС Галичина, не является, на наш взгляд, внутриполитическим внутренним делом Украины. Потому что речь идет не о локальном явлении. Впервые с 1945 года на высшем государственном уровне реализовывается попытка официального пересмотра итогов Второй мировой войны не только реабилитации, но и героизации преступной организации СС, преступлений против человечности и преступной идеологии национал-тоталитаризма в целом. Их преступность установлена юридически, это и решение Нюрнбергского трибунала, и следует подчеркнуть, что эти решения являются неотъемлемой частью действующей системы международного права. Я думаю, что впервые Европа столкнулась с подобным вызовом, и ответ должен основываться не только на эмоциях, но и на положениях международного права. Особую циничность действиям украинской власти придает обстоятельство, что в Украине очень часто официозные СМИ и сервильные историки ющенковского окружения постоянно ссылаются на якобы происходящую в России реабилитацию Власова. При этом умалчивается, что пытаются реабилитировать власовщину только отдельные авторы, отдельные организации и политики, что в общем получает оценку и органов государственной власти, и поэтому, я думаю, наша сегодняшняя конференция тоже показательна. В то же время в Украине речь идет о последовательной государственной политике коллаборационистской реконкисты. И я думаю, что это является неотъемлемой частью общей политики создания единой националистической, национал-тоталитарной, русофобской, антисемитской, антиправославной идеологии. И хотел бы в заключение еще сказать, что в одной из своих публикаций наш сербский коллега, профессор Мирослав Иоанович, предельно точно написал, цитирую, о процессе всеобщего ревизионизма истории, в частности истории Второй мировой войны и роли Красной армии в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. В этом процессе, как мы понимаем, бывшие герои превращаются в оккупантов. Подчеркиваю, это в основном происходит в странах так называемой новой демократии, ибо совершенно ясно, что развитие данных стран часто идет не по пути демократии, а скорее напоминает в области идеологии создание тоталитарной модели. И вот хотел бы подчеркнуть, что следующий ключевой аспект протекающего процесса – это создание своеобразного такого ревизионистского интернационала, корни которого уходят в коллаборационистский интернационал, в кавычках, времен Второй мировой войны. Ведь именно по этому принципу к концу войны была выстроена структура СС с национальными формированиями. Вдумайтесь, из 38 эсэсовских дивизий полного состава войск так называемой полевой Waffen-СС, только 12 были чисто немецкими. 26 дивизий – это были национальные формирования. Причем интернационализация СС осуществлялась Гиммлером, несмотря на ранее непререкаемую орденскую мифологию о господствующей арийской расе, единственной имеющей право на обладание оружием. После ряда побед Красной армии стратегического значения ускорился процесс вот создания этих формирований. Появились Ханжар-дивизии СС, боснийских мусульман, Албанская горная дивизия, дивизия СС Галичина и так далее, и так далее. И вот показательно, что передислоцирование этих полевых дивизий СС, коллаборационистских формирований с одной территории, например, дивизии СС Галичина, после разгрома в 1944 году на территории Украины, когда она была переброшена на территорию Югославии, она немедленно вступила в тесный контакт с различными местными коллаборационистскими квислинговскими формированиями в борьбе против партизанского движения, что придало коллаборционистскому вот как раз интернационалу в Югославии окончательно завершенный вид. История повторяется, и нельзя не заметить тесного взаимодействия в общей работе по пересмотру итогов Второй мировой войны и отрицанию освободительной миссии Красной армии. Мне кажется, что это процесс и проект не столько антироссийский, сколько проект антиевропейский. Здесь показательно взаимодействие государственных кругов Украины, Латвии, Эстонии, грузинских ревизионистов. Причем происходит оно не только на уровне контактов между политическими организациями или маргинальными группировками, но и на высшем государственном уровне. Наиболее показательно это сотрудничество руководства Украины и Грузии и отчасти поддержка определенными политическими кругами в Латвии и в Эстонии, которые героизируют гренадерские дивизии СС. В связи с этим, мне кажется, особенно важным верификация терминов коллаборационизма, четкое определение на основании исторических фактов и документов, что это все-таки были преступные организации, что проект по реабилитации коллаборационизма, который не поддерживается нигде в странах старой Европы, является политическим антинаучным проектом. И мне казалось бы, что вот по итогам нашей конференции было бы целесообразно рассмотреть вопрос о создании межгосударственного объединения комитета ученых-историков, объединивших свои усилия против попыток пересмотра результатов Второй мировой войны в целом, ее политических итогов, в том числе как отдельный аспект этой истории коллаборационистских формирований. Я думаю, что это можно было бы обсудить в ходе дискуссии или просто записать в наши рекомендации. Благодарю за внимание, я постарался уложиться в регламент.
Вот что значит государственный и парламентский опыт. Минута в минуту. И выступление очень интересное, спасибо большое. Я слушал, появился памятник Краснову, я сам знакомый с Водолацким, говорил на эту тему. И тут хочу просто зачитать письмо 46-го года Ивана Ильина Ивану Шмелеву. Иван Ильин – последовательный борец с большевизмом, с коммунизмом, со всей советской властью до конца своей жизни. Великий русский философ. Вот он что пишет. В 1946 году я никогда не мог понять, как русские люди могли сочувствовать национал-социалистам. Они – враги России, презиравшие русских людей последним презрением. Коммунизм в России был для них только предлог, чтобы оправдать перед другими народами и перед историей свою жажду завоевания. Германский империализм прикрывался антикоммунизмом. Боже мой, чему тут можно сочувствовать? Как можно подобное одобрять или участвовать? Это написал идеолог Ровса. И действительно, это какое же надо иметь скудоумие, не понимая, какую ошибку, какое предательство совершили эти люди, в том числе и Краснов. А Краснов несет огромную ответственность за то, что часть казачества пошло за фашизмом, за Гитлером, потому что у казаков очень сильно развито чувство отца-командира, атамана. И Краснов, и Шкуро, и Вдовенко, они все несут ответственность. Не рядовые казаки, у них своя ответственность. А вот эти, которые патриоты России, якобы монархист Краснов, напялили немецкие мундиры на старости лет. Освобождать Россию. Да Гитлер не собирался освобождать Россию. Гитлер собирался ее уничтожать. И тот же Иван Ильин, я уже сегодня говорил это в интервью, «Я покинул страну моего прежнего пребывания, Германию, совсем», пишет в октябре 1938 года. «Больше не вернусь. Там такой нажим на русских честных патриотов, там терпят только предателей и своих агентов». Вот эти люди, которым поставил фермер памятник, опять же пишет Иван Ильин, великий русский философ и идейный последовательный борец с большевизмом. Вот нашему казачеству надо передать от Ивана Ильина большой привет.
Ну да, в общем, все, конечно, так. В частности, я хотел бы вам напомнить о докладе, который сделал на конференции директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, о докладе, посвященном Локоти, Локотской республике, одном из таких полугосударственных образований на оккупированной территории, которая поддерживалась, финансировалась немецкими оккупантами, оккупационными властями, войсками. И существовало, ну, в общем, в качестве такого наглядного проявления коллаборации.
Ну и мы просто должны вывести этот доклад в эфир.
Давайте попробуем.
Слово предоставляется одному из организаторов нашей конференции, директору фонда содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память» Александру Решедеевичу Дюкову.
Спасибо большое. Не так давно я был в книжном магазине и с некоторым удивлением увидел, что буквально в течение одного месяца на прилавках появилось сразу три книги, которые были посвящены так называемой Локотской республике. Что такое Локотская республика? Это такая административная структура, которая была создана на территории Брянской области, на территории Орловской области, тогда Орловская область включала в себя и Брянщину, командованием тыла 2-й танковой армии. Сделано это было для того, чтобы как-то обеспечить борьбу с советским партизанским движением, для того, чтобы защитить линии коммуникаций. А именно через Брянскую область проходил целый ряд крайне важных для немецких войск коммуникационных линий. Для этого были созданы формирования коллаборационистские, мобилизовалось местное население, и, может быть, это местное население в этих формированиях и было не особо устойчивым в бою, оно и не было таковым. Но, тем не менее, для оккупантов было важно то, что, находясь в этих формированиях, они уже не уйдут в партизан. И более того, ответные действия партизан, которые могли быть весьма брутальными, они могут привести к ожесточению, к развертыванию гражданской войны. Однако, помимо немецкой поддержки, помимо немецких формирований, формирований венгерских частей, которые стояли на территории этого округа, Локотская так называемая республика, или Локотский административный округ, ничего особого собой не представлял. Проблема заключается в том, что сейчас описание этого Локотского округа, этой Локотской республики, для современных историков-ревизионистов превратились в своего рода малую землю. Это вот как в советское время, когда малая земля и участие в ней Леонида Ильича Брежнева стало практически ключевым событием Великой Отечественной войны, так и сейчас, когда читаешь вот эти книги, практически события мирового значения создания территории Брянской области Локотской республики. При этом, когда эти люди пишут о Локотской республике, а пишут они, кстати, меня просто удивило, совершенно каким-то нерусским языком. Русский человек так не может писать. Это какое-то невозможное косноязычие, просто непонятно совершенно. Пишут, основываясь на материалах местной коллаборационистской печати, опубликовавшихся официальных приказов, и вот на основе этих материалов делают глубоко идущие выводы о том, какая райская жизнь была в Локотском округе и так далее. Это все равно, что писать о Советском Союзе по передовицам газеты «Правда». Однако, почему-то это не понимают. Более того, даже материалы, немецкие материалы, которые были введены в научный оборот еще американскими историками в 60-е годы, которых, в общем-то, трудно упрекнуть симпатии к Советскому Союзу или к коммунизму, они используются. Так, например, ни в одном из этих произведений я не нашел хорошо известной цитаты немецких офицеров в отчете. «Местное население Каминского, это глава этого самого округа, боится и ненавидит». Это писала не советская разведка, это писали в своих отчетах немецкие офицеры, которые были за это ответственны. Но, естественно, об этом не говорится. Естественно, говорится о том, что Локоть – это альтернатива Сталину, это альтернатива советской власти, и это замечательное, практически русское государство в немецком тылу. В принципе, на все это можно было бы смотреть сквозь пальцы, не обращать особого внимания, поскольку невозможно уследить за всеми маргиналами, которые пишут на исторические и околоисторические темы. Однако проблема заключается в том, что именно эти работы, они получают поддержку, не у нас в России, естественно, они получают поддержку со стороны наших оппонентов в странах новой Восточной Европы. Приведу в качестве примера следующую ситуацию. Вот одна из этих книг, которую я видел в магазине, под замечательным названием «Самая запретная книга о Второй мировой войне» господина Веревкина, посвящена героическому Каминскому, героической бригаде Локотской республики. И буквально за несколько месяцев до ее выхода Польский культурный центр в Москве проводил круглый стол, который назывался «1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года». И кого бы вы думали, они туда пригласили в качестве модератора? Естественно, господина Веревкина, который превозносит бригаду Каминского. Кстати, ту самую бригаду, которая жгла, подавляла Варшаву, которая отличилась крайними зверствами во время Варшавского восстания. И, собственно, за эти зверства немцы потом Каминского расстреляли, потому что он вышел за всякие разумные пределы. Поддержка, в общем-то, есть и со стороны Восточной Европы, по другим линиям. И сам факт этой поддержки, он наиболее интересен, потому что он позволяет поместить вот это вот место историографическое событие в более широкий контекст, общеполитический. И что мы видим? Мы видим, что после распада Советского Союза и организации Варшавского договора Восточного блока, ряд стран Восточной Европы встал перед серьезной проблемой. Им нужно было создавать свою национальную идентичность. Такую идентичность, которая бы показывала их европейскость, с одной стороны, и дистанцированность от России. И выяснилось, что, например, в странах Прибалтики или на Украине других несоветских героев, кроме нацистских коллаборантов, нету. Из этого были сформулированы теории континуитета, теории оккупации, на основе которых, например, в Прибалтике, в Латвии и в Эстонии были ограничены права местного русскоязычного населения. Эти концепции стали использоваться как на внутриполитическом уровне, так и на международной арене, и активно навязываться Европе через инструменты ЕС. И вот сейчас, когда эти действия начали вызывать достаточно правильную и адекватную реакцию России, начали вызывать противодействие, и противодействие очень часто грамотное, у наших оппонентов Восточной Европы появился немножечко другой подход. Они понимают, что если в России действительно начнут реабилитировать коллаборационистов, кирзировать коллаборационистов, таких как Каминский, Власов, Краснов, то тогда Россия потеряет всякое моральное право осуждать тех, кто реабилитирует боевиков АУН и УПА, кто закрывает глаза на шествие легионеров СС в Латвии и Эстонии, на тех, кто героизирует лесных братьев, литовских лесных братьев, которые проводили совершенно жуткий террор против собственного народа. Поэтому сейчас основная поддержка со стороны наших восточноевропейских оппонентов и в ближайшее время будет оказываться тем, кто будет пытаться героизировать в той или иной форме нацистских коллаборантов. И такие люди, к сожалению, в России есть. Тут уже упоминалась замечательная книжечка Гавриила Харитоновича Попова, который мучил генерала Власова на спиритических сеансах. Ну, есть и более вопиющие примеры. Книга «Россия. 20 век», которая издана под редакцией профессора МГИМО и которая активно пропагандируется, и в которой имеются совершенно дикие утверждения по поводу советских репрессий в Прибалтике, это тема, которой я занимался. Говорится о том, что Власов, конечно, не очень хороший человек, но, в общем-то, за ним своя правда, и это пропагандируется. И судя по тому, как это пропагандируется, судя по тому, что авторы этой книги, по всей видимости, смогли оплатить достаточно серьезную рекламную кампанию, здесь против нас ведется системная работа. Против нас ведется работа на то, чтобы действительно сделать вид, что Россия хорошо относится к коллаборационистам. И сделать вид, что ну вот, раз они так относятся, то это правда, значит, действительно, нацистская Германия, Советский Союз – это одно и то же. И вот в этой ситуации нам нужно занимать достаточно четкую и морально безупречную позицию. Мы должны говорить о том, что любые преступления нацистов, любая попытка реабилитации нацистов, нацистских преступников, нацистских пособников недопустима ни в России, ни за ее пределами. И только осуществляя подобную последовательную политику, только высказывая такую последовательную точку зрения, мы сможем отстаивать свои позиции на международной арене. Буквально на днях я был на Европейском русском форуме в Брюсселе, и я увидел, что, к сожалению, эта позиция у нас еще в нашем российском обществе общепринятой не является. Звучали на этом форуме выступления, которые говорили о том, что у всех своя правда, и в общем-то, мы не должны ориентироваться. И я видел, как на это реагировали европейцы. Европейцы на это реагировали, что вот, ну вот, конечно, этого мы и ждали. А вот то, что мы будем последовательно говорить «нет», что мы будем занимать последовательно антинацистскую позицию, вот этого они не ждут, и мы должны делать то, что они не ждут. Спасибо.
Спасибо большое. Я хочу добавить, вот вышла книга протоиерея Георгия Митрофанова, потом Попова, радиостанция «Свобода», они отработали по полной программе. В трех или в четырех передачах в самое такое забойное время, с приглашением нашего спиритолога этого и с интервью с отцом Георгием Митрофановым. Так что этот момент, и сегодня он уже звучал, внешнеполитическое такое звучание этой проблемы, он очень важный. И мы действительно собрались, коллеги, для того, чтобы отработать позицию. И, может быть, для того, чтобы это стало традицией историков, политологов, философов, быстро, оперативно, четко, твердо реагировать на такие вещи. Этого, конечно, от нас кое-кто не ждет, но мы должны это делать.
Есть, надо сказать, такой досадный и очень пугающий момент, что к реабилитации генерала Власова очень часто призывают люди в духовном сане, и поэтому как-то так получается, по крайней мере внешне, что они говорят от имени церкви, что церковь выступает за реабилитацию человека, который, в принципе, выглядит как минимум некрасиво, действия которого ассоциируются с действиями известного библейского персонажа, покончившего дни свои на Оливе. Или на осине, если говорить в русской традиции. Так вот, именно поэтому очень приятно, очень радостно, что в конференции, на которой нам довелось побывать, принимали участие многие лица духовного звания, которые в своих выступлениях как бы давали противоядие вот этому вот неприятному явлению. Показывали, что напротив, точка зрения церковная, она вовсе не такова, как иногда может показаться. И в докладах священников очень хорошо звучали такие широкие исторические параллели. Ну вот как у архимандрита Тихона была параллель с Византией, так вот я, наверное, предложил бы обратить внимание на доклад протоиерея Александра Елишенко, который провел определенные параллели с историей римской.
Ну что ж, мы просто сейчас попросим нашего звукорежиссера Веронику Олеговну Романенко вывести эту часть фонограммы в эфир.
Слово предоставляется протоиерею Александру Елишенко. Пожалуйста, отец Александр.
Хочу сказать несколько слов о патриотизме. Мы, собственно, говорим и подразумеваем, но хотелось бы прибегнуть к источникам, чтобы ярко это сформулировать. Мы живем в среде, которая как бы напоминает антигероя Достоевского, Смердякова, вот он высказался. «Было на Россию великое нашествие, и хорошо бы, кабы нас покорили. Умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки». Вот такая смердяковская точка зрения сейчас, к сожалению, обретает право на жизнь. Теперь хочется просто привести несколько ярких примеров из истории всемирной и библейской в том числе. В IV веке до нашей эры галлы, разбив римские войска, осадили Рим, обрекая осажденных на голодную смерть. Сенат собрался на заседание и поручил военным трибунам заключить мир. Военный трибун Квинт Сульпиций и гальский вождь Брен согласовали сумму выкупа, и народ, которому предстояло править всем миром, был оценен в 1000 фунтов золота. Эта сделка, омерзительная и сама по себе, была усугублена другой гнусностью. Принесенные галлами гири оказались фальшивыми, и когда трибун отказался мерить ими, заносчивый галл положил еще на весы меч. Тогда-то и прозвучали невыносимые для римлян слова «горе побежденному». От позора и унижения римлян избавил полководец Камил, который во главе войска подошел к осажденному городу и велел готовить оружие к бою. «Освобождать отечество нужно железом, а не золотом, имея перед глазами храмы богов, с мыслью о женах, детях и родной земле, обезображенной ужасами войны, обо всем том, что священный долг велит защищать, отвоевывать, отмщать». Надо отметить, что Камил был в свое время несправедливо изгнан из Рима. Он был патриотом. В библейской книге «Неемии» читаем. «Неприятели наши говорили, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их, и остановим дело их». «И осмотрел я, то есть Неемия, и стал, и сказал всему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». Таким образом, защита Родины, то есть брань за братьев и за сыновей, угодно Богу. Напротив, стать на сторону врага, готового истребить твой народ, означает не помнить и не бояться Господа великого и страшного». Интересно отметить, что римское и библейское понимание патриотизма совпадают и по духу, и местами даже дословно. Не является исключением и присяга, которую принимали бойцы Красной Армии. Вот я цитирую сокращение. «Я, гражданин Союза Советско-Социалистических Республик, вступая в ряды Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть преданным своему народу, своей советской родине и рабоче-крестьянскому правительству. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся». Трагический опыт разных стран и народов разной эпохи, потерпевших поражение, подтверждает универсальность принципа «горе побежденному». Война – явление страшное, но еще более страшное явление – это поражение. И пока человеком не найдено решение для предотвращения войны, надо напрячь все усилия, чтобы это поражение не случилось. Патриотизм, проявленный в разные эпохи, имеет общие черты именно потому, что патриотизм – категория духовная, а не идеологическая или социально-политическая. Идеология, социально-политическое устройство общества – явления временные, а любовь, самоотвержение, жертвенность – вневременные. Именно поэтому защита Родины угодна Богу и людям, если это настоящие патриоты. Спасибо.
Ну что ж, наверное, на этом нам пора завершать.
Совершенно верно, Сергей Владимирович, потому что время нашего пребывания в эфире подходит к концу.
Тогда, Андрей Леонидович, мне остается только поблагодарить вас за то, что вы меня пригласили принять участие в этом заседании исторического радиоклуба. Ну и пусть, наверное, слова мои будут восприняты как намек, но я скажу вам, что в русской традиции число 3 является символом чего-то завершенного и цельного, поэтому...
Как-никак, Бог любит Троицу.
Поэтому, возможно, нам с вами было бы уместно завершить повествование, посвященное Международному круглому столу «Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина» еще одной радиопередачей, чтобы сериал получился завершенным и цельным.
Конечно, Сергей Владимирович, тем более, что в этой заключительной части нашего радиосериала, я надеюсь, прозвучит хотя бы фрагмент и вашего выступления на Международном круглом столе.
Благодарю вас.
167-е заседание Петербургского исторического клуба подошло к концу. Мне остается лишь напомнить, что в его подготовке принимал участие кандидат исторических наук Сергей Владимирович Кормилицын, известный историк, германист, автор 7 книг по истории Германии первой половины XX века. Ну а вел передачу, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, профессор кафедры всеобщей истории РГПУ имени Герцена Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали темы, которые мы сегодня затрагивали в ходе этой беседы, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!